Продолжается эфир программы «Игра на Грэм», YouTube-канал «Игра на Грэм». Напоминаю, подписывайтесь, ставьте лайки, вы все знаете, что нужно делать. И сейчас рядом со мной сидит предприниматель, специалист по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Да, всегда рады. Ну и я думаю, вы догадываетесь, о каких темах пойдет речь, исходя из номенклатур. Собственно, да, теневой флот России – это такая тема, которая периодически всплывает в рамках вот, обсуждения и санкций против России и того, как Россия выживает под этими санкциями. И в последние дни это снова опять одна из самых актуальных тем, в том числе и потому, что США стали принимать санкции, направленные чуть ли не напрямую на этот теневой флот, и включая всякие скандалы, истории, связанные с разрывами кабелей, которые находятся на дне Балтийского моря. В общем, все это мы постараемся как-то в нашем интервью обобщить. Давайте для начала начнем с базиса, чтобы мы все были на одной волне. Теневой флот – это что? Вот если правильно его определять.
Ну, сначала я сделаю небольшой экскурс в историю санкций. Санкции против российской сырой нефти были введены в декабре 2022 года. Здесь не надо путать санкции и эмбарго. Эмбарго – это абсолютный запрет на не только торговлю, но и на транспортировку нефти. И эмбарго было введено странами Большой Семерки. Остальные страны, их не могут обязать присоединиться к эмбарго. А санкции, собственно говоря, выражаются в ценовом потолке на российскую нефть. Ценовой потолок долго дебатировался, потому что, с одной стороны, хотели как можно более полно наказать Россию за вторжение и уменьшить тот объем денег, который Россия получала за торговлю нефтью и нефтепродуктами. С другой стороны, не хотели обрушить нефтяной рынок, потому что все-таки Россия поставляет на нефтяной рынок 10,5 миллионов баррелей в день – это довольно значительный процент от общего объема, 10-12% от общего объема. Украина настаивала на 30 долларах, западные страны склонялись к 70, в результате приняли ценовой потолок на уровне 60 долларов, что на 24 доллара ниже, чем средняя цена российской нефти за предыдущий год. Это что касается санкций. А теперь что касается транспортировки. Вообще флот делится, общий танкерный флот мировой делится как бы на три категории. Это белый флот, серый и так называемый темный. По-английски white, grey and dark. Белый флот – это флот, который перевозит различные, безусловно, не подсанкционные товары, при этом имеет полноценную так называемую P&I insurance, то есть protection and indemnity, то есть страхование третьих сторон и защита третьих сторон от любого ущерба. Кроме того, он, как правило, принадлежит компаниям или физическим лицам западных стран. По возрасту этот флот, как правило, моложе 16 лет. Как правило, этот флот не участвует в рискованных операциях по перезагрузке в открытом море. Ну и, конечно, этот флот использует полномасштабные системы так называемой автоматизированной идентификации судов. Серый флот удовлетворяет частично этим требованиям, время от времени возит подсанкционные грузы, но, по крайней мере, системы автоматической идентификации у него всегда включены. Хотя часто бывает запутанная схема собственности. Вот недавно компания «Лукойл» начала приобретать суда, которые они записывают на свои многочисленные зарубежные филиалы, и руководил всем этим гражданин Великобритании. И есть, наконец, так называемый темный флот. Этот флот практически полностью переводит подсанкционные товары, подсанкционные грузы. До вторжения России в Украину в основном этим флотом пользовались три страны – Иран, Венесуэла и Северная Корея. После вторжения к ним прибавилась Россия. Более того, Россия теперь занимает лидирующие позиции в этом вопросе. 42% этого так называемого темного флота принадлежит российским судам именно под российским флагом. Вот, собственно, какова ситуация на сегодняшний день.
Так, у меня сразу несколько уточняющих вопросов, опять-таки, да, чтобы никуда не ускользнуть. Во-первых, когда говорят «теневой флот», потому что это именно это словосочетание, оно стало таким попсовым, используется в СМИ, имеется в виду темный флот или какая-то...
Вы знаете, понятие «теневого флота» – это понятие условное. Известный эксперт Сергей Вакуленко из фонда Карнеги, он вообще считает, что отделить теневой флот от нетеневого флота очень сложно. С другой стороны, довольно известный специалист в этой области Элизабет Бро из Атлантического совета, она как раз считает, что их отделить вполне возможно, и она к теневому флоту относит примерно 1400 судов нефтеналивных танкеров, которые представляют из себя примерно вот 18% от общего объема нефтеперевозок.
Но это какая-то связь между теневым и темным флотом есть?
Темный флот – это часть теневого флота. Понятно. Значит, серый и темный флот вместе можно считать теневым флотом.
Но я правильно понимать, вот, как я всегда понимал словосочетание, что теневой флот – это в данном случае теневой флот России, например, это те корабли, которые официально к России не имеют никакого отношения, но де-факто они как раз-таки и занимаются тем, что перевозят российские грузы и работают там на прибыль российской экономики.
И суда, которые ходят под называемым флагом, удобным флагом, flag of convenience, это суда Маршалловых островов, Габона, Камеруна, Китса энд Невис, есть такое островное государство. Но также есть и российские суда под российским флагом. Дело в том, что морское пространство делится, в свою очередь, тоже на три зоны. Значит, это зона внутренняя, внутренних вод, как правило, это 12-мильная зона. Зона эксклюзивных экономических интересов – это 200-мильная зона. И, наконец, так называемая High Sea или международная зона. Так вот, санкции, на самом деле, они ведь не могут запретить России торговлю и транспортировку и торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами. Особенно, если российские суда проходят в международных водах. Поэтому Россия часть судов теневого флота, потому что они возят, собственно говоря, подсанкционные товары, поэтому они называются теневыми судами, она их все равно держит под своим флагом, как вызов мировому сообществу.
И при этом эти суда могут, не то что могут, но как бы смысл этого теневого флота в том, как раз-таки, чтобы продавать нефть за большую цену, чем назначена санкция.
Да, вы знаете, сразу после введения санкций действительно были ожидания, что значит, перевозки станут более рискованные, и российская нефть, и Китай, и Индия на какой-то момент действительно снизили эти закупки. Нефть марки Urals упала до $48-50. Но вот сейчас она держится выше так, этого условного потолка. От 63 до 68 она продается в Китае и в Индию, при том, что Brent сейчас стоит в среднем 74-78.
И вот поэтому, да, соответственно, у меня вопрос. Много говорится о тех санкциях, которые именно против теневого флота целенаправленно ввели США. Буквально пару дней назад об этом было сообщено. И я хотел бы у вас уточнить, во-первых, насколько вам кажутся эффективными эти санкции, и, во-вторых, вообще, насколько возможно юридически определить, что официально этот флот, там, Панамский, например, или Маршалловых островов, но мы-то все с вами понимаем. Это же, ну, мы все понимаем, это не юридический термин.
Значит, санкции хороши, когда они эффективны, когда они точечные. Соединенные Штаты, вот действительно статья была в «Нью-Йорк Таймс», 8 января Соединенные Штаты объявили о новых санкций. Кстати, под ним впервые, под эти санкции попал сжиженный природный газ. Если вы знаете, угу. «Газпром» до сих пор не является подсанкционной компанией. Транспортировка газа и продажа газа тоже не под санкциями. Это господин Путин сам себе в ногу выстрелил, так сказать, прервав эти поставки. Так вот, Соединенные Штаты ввели санкции против конкретных людей. Вот под эти санкции впервые попал, например, господин Дюков, глава «Газпромнефти», которому тоже принадлежит определенный танкерный флот, и глава «Сургутнефтегаза» Богданов. И конкретно 180 судов, то есть довольно большая категория судов вот этого вот теневого флота, конкретно по названиям танкеров, то есть 180, куда вошли не только российские суда, но и суда, которые плавают под так называемым удобным флагом, там, панамским или габонским. Проблема заключается в том, что технически эти санкции реализовать не всегда бывает просто, потому что это довольно затратное мероприятие, перехватывать эти танкеры, особенно если они плывут в международных водах. Значит, их надо досматривать, их надо после этого, значит, сопровождать в какой-то порт. В этом порту этот танкер надо задерживать, значит, с командой надо что-то делать. То есть санкции есть, но механизмы их реализации практически нет. Поэтому до сегодняшнего дня буквально единицы таких танкеров были задержаны. И то не потому, что они перевозят подсанкционную нефть, а потому что они обладали там нарушением, допустим, экологических правил, у них были не в порядке навигационное оборудование или отключены вот эти вот так называемые транспондеры и так далее. То есть до сих пор вот за 3 года войны задержано, ну, буквально единицы.
Но ведь 3 года войны, но и санкции против теневого флота ввели буквально вот только что.
Ну вот мы теперь посмотрим, значит, санкции, механизм их реализации не прописан. Угу. Прописаны просто объекты этих санкций, но не механизм их реализации.
А вот эта история с танкером, который недавно вот отбуксировали к острову Рюген, если не ошибаюсь, в Германии, и его же подозревают в том, что он порвал кабели на дне Балтийского моря.
Да.
Связана история или это немножко другое?
Совершенно верно. К сожалению, Россия стала использовать самые старые, так, посудины, их уже нельзя назвать танкерами, это просто посудины. Самый старый из них 33 года. То есть он практически ровесник современной России. Значит, поскольку их не жалко, значит, их стали использовать в качестве шпионского, так сказать, оборудования, а иногда и в прямом смысле диверсионного. Вот в этом случае, да, конечно, их задерживают, их обыскивают, и к ним применяются довольно строгие меры, в том числе вплоть до посадки экипажа и вместе с капитаном.
Вообще, действительно, это еще, мне кажется, в прошлом году началось, в декабре, как-то стали очень активно появляться все эти новости про порванные кабели, и, естественно, активные подозрения в том, что именно Россия это организует. Насколько эта тактика вообще, не знаю, эффективна, и насколько от нее можно, наоборот, защищаться, потому что, ну, море большое, и как находить эти точки, куда может атаковать Россия?
Ну, здесь мы как бы выходим за сферу моих профессиональных интересов. Я как бы не специалист по шпионскому, так сказать, оборудованию и по диверсионным работам или, так сказать, там, всяким прокси-шпионам. Я могу сказать, что, учитывая то, что произошло с «Северным потоком», практически предотвратить такого рода диверсии практически невозможно. Просто в силу того, что слишком необъятные, если мы будем говорить, просторы Мирового океана. Да и потом, знаете, вот то, что недавно наговорил Трамп, бросает на всю эту историю совершенно другой свет. Трамп ведь, вы знаете, объявил зоной стратегических интересов США Панамский канал.
Ну, что он только не объявлял.
Ну, вот в частности, я хочу сказать именно о Панамском канале. Канада или там переименование Мексиканского залива в американский – это из области утопии. А вот то, что Америка не первый раз, кстати, в своей истории претендует на стратегическое на стратегический контроль над одним из трех основных каналов, это вот мореходных, это Гибралтар, Суэцкий канал и Панамский канал, вот это как бы России дает право говорить, ну, слушайте, у Соединенных Штатов есть стратегические интересы, в Панаме у нас есть стратегические интересы, в Балтийском море, а то, что происходит время от времени, ну, это противостояние, так сказать, глобального юга, даже не России, а глобального юга и глобального запада.
Хорошо, тогда вернемся в сферу вашего профессионализма, вашей зоны ответственности. Если немножко отойти уже от морской торговли и говорить в целом о транспортировке нефти и газа, тоже такая важная история связана с тем, что с 1 января, опять-таки, поправьте меня, если ошибаюсь, но с 1 января 2025 года заканчивается договор о транзите газа через Украину. И Украина уже объявила о том, что все, поставки газа заканчиваются. И, в свою очередь, Венгрия объявила, что ну, так дело не пойдет, и мы готовы с Россией тогда торговать напрямую. Вот это вся... Там было несколько потом... Такой достаточно длинный обмен репликами Украины и Венгрии между собой, периодически призывая Евросоюз. Сейчас на какой стадии находится вся эта история и во что она может вылиться?
Ну, я уже на вашем канале некоторое время назад по этому поводу давал небольшой комментарий. Да, действительно, Украина не продлила действие договора о транспортировке российского газа. Значит, всего лишь 7% от довоенного объема по этому газопроводу к 1 января транспортировался. В основном получатели были Приднестровская республика, Словакия, Венгрия и немного, совсем чуть-чуть Чехия. Значит, теперь между Венгрией и Украиной, в частности, ведутся переговоры о том, чтобы передача на ответственное хранение этого газа, собственно говоря, практически закупки этого газа, шли бы на границе между Россией и Украиной. То есть Венгрия закупает газ, и он уже по Украине путешествует не как украинский газ, за который Украина получала деньги с Россией, а как венгерский газ. То есть это будет внутреннее дело Венгрии и Украины. Вопрос в том, не выкинет ли России здесь другой фортель и просто откажется со своей стороны, так сказать, этот газ поставлять.
А им это, ну, понятно, там глупо о каком-то рационализме, наверное, спрашивать, но насколько вообще по России ударила экономически эта история?
Вы знаете, да практически вот «Газпром» уже два года как убыточен. А от этих вот поставок, ну, чуть будет лучше, чуть будет хуже. Мне кажется, что в этом конкретном вопросе это уже не экономический вопрос, а чисто политический. Вот. И я думаю, что поскольку господину Путину важно, так сказать, расколоть единство Евросоюза, для него важно даже позиция отдельных, может быть, не очень важных в структуре Евросоюза стран, таких как Словакии и Венгрии, я думаю, что со стороны России все-таки транзит продолжится. И они выйдут на такую формулу, где и как бы Украина не будет участвовать как страна, которая с одной стороны воюет, а с другой стороны получает деньги за транзит. А с другой стороны Венгрия и Словакия будут получать российский газ.
А это не может вылиться в новый, как бы, новый плацдарм для всякого рода диверсий? Например, перестать подавать газ, но сказать, что это Украина виновата, а Россия тут ни при чем? Или какие-то более тонкие вещи?
Ну, вы знаете, после того, что последние два года творится, наверное, может быть все. Но сейчас, мне кажется, все стороны взяли некоторую паузу, все ждут 20 января. Я лично считаю, что 20 января мало что произойдет. 20 января – это день инаугурации. Да, да. И уже 24 часа
превратились
в полгода, и то с оговорками. Вот. Но, тем не менее, значит, мы все видим, что, так сказать, даже вот администрация Байдена вот в последние дни, когда она могла еще там 3,5 миллиарда долларов помощи от того 60-миллиардного пакета оставались, даже они приостановили последние поставки, все ждут 20 января. То есть пока сказать, что будет, очень, очень сложно.
То есть мы сейчас все должны, ну не тоже должны, но получается мы все тоже берем такую небольшую паузу, и пока Трамп не придет к власти...
Вынужденная пауза, да. Вот он же отнекивается...
От своих обещаний?
Да, он теперь как бы занял... Он решил, так сказать, поиграть другим оружием. Как мы уже сказали, Канада, Панамский канал, Мексиканский залив.
Гренландия.
Итак, Гренландия, да. Вот. По Украине, видимо, взял
паузу. Ну, у них сейчас еще вообще пожары, им как бы... У них другая сейчас забота.
Да, это вот я как еще и специалист-эколог в этой области могу сказать, что это действительно... Это действительно колоссальная проблема.
А, ну, я просто не знал, что мы еще и про это можем поговорить. Но тогда я хотел, ну, не уходя слишком глубоко туда, конечно, но тем не менее, ведь появились сообщения о том, во-первых, давно уже есть новости о том, что Лос-Анджелес плохо готовился вообще к этому, хотя как бы калифорнийские пожары, как сибирские практически пожары, это ежегодная такая катастрофа, и при этом все равно там были, не достроили резервуар с водой, не подвели достаточное количество вообще воды для того, чтобы потом тушить пожары. То есть это, с одной стороны, организационная проблема. С другой стороны, конечно, это климатические изменения и то, как они усиливают эти пожары. И в-третьих, еще появились сообщения о возможном поджоге, что это был один из, по крайней мере, возможных очагов производства. Что вы в этом все видите? В чем главная проблема?
Вы знаете, главная проблема... Вот я заочно всегда оппонирую с Латыниной, которая постоянно говорит о том, что... глобальное потепление – это есть просто способ грантополучателей получать побольше государственных субсидий на их бесполезные исследования. Я считаю, что эта проблема абсолютно реальна. Количество сухих, ветреных и жарких дней в Калифорнии в среднем увеличилось на 60 дней в году, то есть на 10%. И эти пожары, они уже не являются чрезвычайными, они являются абсолютно...
Каждый год.
Они каждый год. Больше того, вот сейчас вот уже подсчитанный ущерб от этих пожаров составляет 250 миллиардов. Это означает, что страховая индустрия Калифорнии находится в состоянии коллапса, она просто в состоянии банкротства находится. И совершенно непонятно, каким образом будет возмещаться этот ущерб. Несколько довольно известных специалистов-экологов написали, ну просто в «Атлантике» и в «Нью-Йорк Таймс» написали статьи, что они просто берут в охапку свои семьи и уезжают из Калифорнии в другие штаты, потому что они считают, что через буквально несколько лет Калифорния станет для жилья просто невыносимой.
Но при этом это же не только Калифорния. Буквально совсем недавно, за несколько месяцев назад, там буквально за пару недель до выборов, мне кажется, были наводнения.
Да, а это все следствие того, что значит, отставание от Парижского аккорда 2015 года, когда был принят вот этот вот, так сказать, глобальное соглашение о противодействии глобальному потеплению, значит, на 1,4 градуса температура выше, чем она в 2015 году прогнозировалась вот на 2025 год. То есть разрыв между обещаниями и реальностью, он становится все больше и больше. Это очень опасно.
А нет такого, у меня просто такое несколько даже депрессивное ощущение складывается, что в целом уже поздно. Уже как-то спасать планету, уже мы можем только начать готовиться и привыкать к тому, что такие ЧП будут происходить постоянно и везде, не только в Калифорнии или в Сибири.
Вот это вопрос интересный. Я бы на него, на самом деле, я бы связал очень... сильный интерес со стороны Трампа в отношении Гренландии как раз с этим процессом.
Он хочет туда сбежать?
Нет, он или его советники понимают, что глобальное потепление приведет к тому, что значительная часть Гренландии освободится от льдов и станет возможной для того, чтобы... Там ведь довольно полиметаллические руды, там есть месторождение урана. Это довольно... богатая в отношении полезных ископаемых, ну, не страна, а территория. Да. Просто все это сдерживалось много сотметровым слоем льда. А теперь этот лед начинает сходить, и Гренландия начинает действительно представлять интерес.
Хорошо, ладно. Я бы глобальное потепление, конечно, очень долго обсуждал и входил бы еще в более глубокую депрессию, но немножко мы вернемся обратно все-таки в заявленную тему разговора. Я как хотел вас спросить еще о... Вы упомянули, что «Газпром» — это убыточная компания уже вот последние, получается, года два. На самом деле, мне кажется, они до полномасштабного вторжения были не слишком прибыльными, но как бы все вот эти уже почти три года, сколько идет полномасштабное вторжение, нефтяные компании России, они, ну, получили такой сильный экономический удар. И вот сейчас появилась новость о том, что в «Газпроме» подтвердили подлинность документа о возможности сокращения около 40% сотрудников центрального аппарата. То есть уже невозможно даже как-то скрывать этот экономический удар. Но при этом есть там люди, эксперты, которые считают, что у России все еще бесконечные вот эти ресурсы, что природные, что финансовые. Как вам кажется, вот эти показатели, вроде той новости, которую я зачитал, они свидетельствуют об экономическом каком-то истощении?
Здесь я, кстати, в своих предыдущих комментариях указывал, у меня есть сведения, я просто не могу по понятным причинам называть источников, но сокращение штата идет еще не только потому, что хотят уменьшить расходы. Сокращение штатов и выведение людей за штат усложняет транзакционные цепочки. Эти же люди работают уже теперь как самозанятые. Через них идут вот эти вот транзакционные цепочки, которые раньше выполнялись «Газпромом» как юридическим лицом, а теперь в эти цепочки встроены физические лица, которые не находятся под санкциями. То есть мне кажется, что «Газпром» еще готовится к тому, что он, как организация, может оказаться сам под санкциями. Пока он не подсанкционен. Но если он окажется под санкциями, то, безусловно, ряд транзакций станет невозможным. Мне кажется, что причина еще и в этом. «Газпром» уже много лет добивается, пока, правда, безуспешно добивается... того, чтобы продавать газ на внутреннем рынке тоже по рыночным ценам, чтобы продавать газ в Белоруссию по рыночным ценам, а не по так называемым дружественным ценам. И мне кажется, что если ситуация с санкциями, с войной продлится, «Газпром», мне кажется, так сказать, в результате получит разрешение проводить газификацию, продавать газ внутри России по гораздо более высоким ценам.
Насколько это ударит по российской экономике?
Сильно ударит по российским гражданам. А вы знаете, что, ну, как мне кажется, сейчас речь России получает достаточно, пока у России на ближайший год достаточно устойчивая макроэкономическая ситуация, практически нет дефицита бюджета. То есть пока они могут себе это позволить. Как долго? Я думаю, что год-полтора.
Просто я наблюдаю уже достаточно долгое время такую забавную картину. У меня есть несколько знакомых, которые придерживаются больше таких пророссийских настроений, прокремлевских. И они при этом... те из них, которые не могут закрывать глаза на очевидные какие-то экономические проблемы, внутренние проблемы, они находят очень конкретные там какие-то пункты, кто виноват. Потому что, конечно же, Путин не виноват, по их мнению, и вся ситуация, и вторжение в Украину тоже это, не в этом все дело, а виноват, например, там глава Центробанка Набиуллина, которая неправильно что-то делает с рублем, или там виноваты вот как раз-таки там Газпром, которые как-то неправильно ведут свою политику. И мне иногда кажется, что вот... то, как российские предприятия, имею в виду государственные предприятия, ведут там свои дела, это в том числе и какая-то такая игра в то, что посмотрите, кто виноват, потому что самый главный он не виноват, а бояре плохие, как видно. Вот, и это как бы такая вся история про, ну да, Газпром, конечно, плохой, очень жаль, что он плохой.
Ну, я здесь, я разделю, правда, Набиуллину и Миллера. Значит, Миллер превратился давно уже из руководителя компании, даже из его менеджера, он превратился просто в политического назначенца. Ему спускаются указания, он эти указания выполняет. Он уже давно ничем не руководит. Что касается госпожи Набиуллиной, она, безусловно, так сказать, управляет ключевой ставкой, но я тут согласен с экономистом Сониным, который недавно сказал, что от Центробанка мало что зависит. При всем как бы его и моем уважении к профессионализму Набиуллиной, она мало что может в этой ситуации сделать. Вот. То, что она пытается удержать ставку, и она не повышала ее свыше 21%, это, конечно... ей, так сказать, плюс, но давайте будем говорить откровенно, что 21%, что 22%, что 23%, это абсолютно уже запредельные ставки рефинансирования, и даже эти ставки не могут сдержать инфляцию, потому что военно-промышленный комплекс требует такое количество денег, и нехватка рабочих сил требует такое повышение зарплат, что остановить инфляцию вряд ли возможно.
Ну и тут мы как бы подходим к такой же, наверное, более философской теме, но тем не менее очевидно, что российские граждане напрямую от этого страдают. У них уменьшается уровень реального дохода, у них уменьшается уровень жизни. Это понятно, и в этом плане инфляция, уровень инфляции или там та же самая процентная ставка, они скорее являются такими побочными, ну не побочными показателями, но они показывают нам, что страдают именно российские граждане. А при этом именно российская экономика и именно российская возможность России вкладываться в войну и во вторжение, оно как будто бы не страдает. Хотя, казалось бы, примарная цель санкций и всяческого рода давления, оно на то, чтобы России было сложнее вести войну. А именно в этом как будто бы Россия и не страдает.
Россия как будто бы не страдает в краткосрочной и, может быть, частично в среднесрочной перспективе, да, мы действительно видим, что, так сказать, доходы нефтяных компаний не падают, а растут. Мы видим, что количество горбовых, так сказать, исправно выплачивается, и, так сказать, и контрактных. Но еще раз хотелось бы отметить, и здесь я согласен с таким серьезным экономистам, как Иноземцев, что это только краткосрочные и в какой-то степени среднесрочные перспективы. В долгосрочных перспективах, а в нынешней обстановке долгосрочными я уже считаю свыше года, я думаю, что российская экономика будет существенно надорвана.
Она, конечно, будет надорвана, она уже надорвана, но я имею в виду, насколько это поможет Украине, скажем. Если мы отставим сейчас в сторону возможное перемирие, о котором постоянно сейчас говорят, именно с точки зрения того, разве будет проще Украине сопротивляться?
Вы правильно назвали это философским вопросом. Философия вопроса заключается в следующем. Хочет ли Запад победы Украины? Хочет ли Запад поражения России? Ответ на этот вопрос совершенно неоднозначен. И я сейчас выскажу свое личное мнение, что поскольку Запад не хочет, поражения Украины, но он также не хочет и поражения России. Поэтому, к сожалению, эта трагедия, мне кажется, будет продолжаться и в 2025, и в 2026 году. Это, к сожалению, мне кажется, выходит за пределы уже украинско-российской войны. Это действительно глобальные отношения между Западом и Россией.
А почему, по вашему мнению, Запад не хочет поражения России?
Потому что, мне кажется, стратегическая задача Запада заключается в том, чтобы в Европе была некая буферная зона, при которой Россия является буферным государством между Китаем, который действительно для Запада и, в первую очередь, для Соединенных Штатов представляет реальную угрозу, и слабая буферная Россия будет эту угрозу уменьшать. И, с другой стороны, Украина как буферное государство между странами Запада и Россией.
Просто сейчас как будто бы, ну, вы говорите там о том, что поражение Украины невыгодно, поражение России невыгодно, но и продолжающаяся война, она же тоже невыгодна Европе. Мы много говорили и в этом интервью, и в целом на этом канале о том, как Россия страдает от санкций и как у России падает экономика, но при этом не на том уровне, как об этом говорит российская пропаганда, но при этом нельзя отрицать того, что и в Европе, и в США экономика не становится лучше, в том числе из-за того, что Россия находится в таком положении.
Вы совершенно правы, но попробуйте усадить за один стол Зеленского и Путина.
Так нет, я не говорю о переговорах между Россией и Украиной, я говорю скорее о том, что, ну, я очень сейчас простыми терминами буду говорить для скорости, давайте там очень сильно поможем Украине, Россия проиграет, там, предположим, сменится режим, и будет у нас Россия, с которой будет проще договариваться, с более здоровой экономикой, чем разрушенная, неработающая Россия сейчас.
Вы знаете, Запад до сих пор, и сейчас все больше и больше, Запад настолько панически боится поражения и возможного последующего развала России. Вы, наверное, знаете, как долго упрашивал Джордж Буш старший Украину не выходить из состава СССР.
Было дело, да.
Вот, что, мне кажется, этот страх развала России, то есть государство, обладающее ядерным оружием, ведь если бы в 1994 году Украина отказалась, так сказать, отдать ядерное оружие России, она, тем не менее, согласилась. Представляете, какая была бы ситуация сейчас, если бы Украина ядерное оружие имела? Представим, Запад представляет на минуточку, что будет, если какая-то часть, отделившаяся от России, тоже будет обладать ядерным оружием, и мне кажется, этот страх затмевает все остальное.
Ну, если бы Украина сейчас обладала ядерным оружием, Россия обладает ядерным оружием, но она им, слава богу, не пользуется, хотя, казалось бы.
Мое мнение, при любом стечении обстоятельств, чем меньше стран будет обладать ядерным оружием, тем будет лучше. Поэтому то, что Украина нашла в себе в свое время силы и желание отказаться от ядерного оружия, я считаю, что это должно было бы быть Западом оценено. Но это, к сожалению, не оказалось оценено Западом.
Да, я хотел немножко все-таки откатиться назад от философии истории, вернуться опять вот в эту нефтегазовую торговлю. Много идет разговоров с каждым пакетом санкций, снова возникает дискуссия о том, что уже, ну, это уже настолько точечно и настолько тонко, что там реального влияния значимого уже не оказывает. У меня скорее вопрос такой к вам. Как вам кажется, какой был бы следующий наиболее, ну, из возможных, разумеется, и реалистичных, наиболее эффективный шаг в плане санкций? Что следовало бы сделать следующим?
Ну, я считаю, что новых санкций уже придумать сложно, потому что санкции довольно затратные, их же надо администрировать, их же надо каким-то образом реализовывать. Мне кажется, что вторичные и третичные санкции были бы гораздо более эффективны. Ну, например, каким-то образом стимулировать или, я не знаю, каким-то еще образом показать Индии и Китаю, что закупки, прямые закупки российской нефти и нефтепродуктов они в результате будут им невыгодны. Ну, например, вот Трамп собирается ввести чуть ли не 60% пошлины на китайские товары. Вчера было сообщение, что в этом году дефицит американского бюджета, дефицит американской торговли с Китаем достиг триллиона долларов. Если бы Трамп это связал с закупками, допустим, будут введены пошлины, если Китай будет продолжать закупать, допустим, российскую нефть, а не американскую нефть. Вот тогда, мне кажется, это было бы имело смысл. Но, по-моему, Трамп в таких терминах не рассуждает.
Ну, может быть, какие-то его советники, будем надеяться.
Если вот это был бы очень действенный, вот, или с Индией, например. У Индии очень развита нефтеперерабатывающая промышленность. Они получают колоссальные доходы от того, что закупают российскую нефть по сниженным ценам, так сказать, производят нефтепродукты, там мазут, бензин, дизельное топливо и продают на тот же самый Запад по очень хорошим ценам. Если каким-то образом стимулировать Индию не делать этого, то, безусловно, российская экономика окажется в очень тяжелом положении.
Ну да, я слышал о том, что Россия, по сути, как бы живет за счет Китая и Индии. Во-первых, насколько это справедливое замечание. Во-вторых, есть ли такие рычаги воздействия на Китай и Индию? Они как будто бы достаточно самодостаточны в этом плане страны.
47% российской сырой нефти сейчас закупается Китаем. Значит, еще, правда, может быть, один положительный с точки зрения прекращения военных действий момент заключается в том, что Мировое энергетическое агентство понизило прогноз по Китаю, имеется в виду экономического развития, и посчитало, что в день, в 2025 году, в день мировая экономика потребует примерно на 1,5 миллиона баррелей сырой нефти меньше. Это примерно 1,35% от общего объема. Вот если это, весь этот избыток будет за счет России, а для России это, извините, 15% экспорта, вот это по России очень сильно ударит. То есть есть еще какие-то объективные факторы, которые могут сыграть не в пользу России.
Но это такая... Нам нужно на это надеяться, это не уверенность.
Это да, это я просто сказал, что вот может быть... Мне кажется, что наиболее действенным было бы разумные переговоры между Западом и, в первую очередь, Соединенными Штатами и Китаем, и Индией о том, каким образом заместить ту российскую нефть, которую они сейчас закупают.
Что ж, спасибо большое. Предприниматель Борис Оранштейн был у нас в эфире, в записи, а мы сейчас возвращаемся обратно в прямой эфир, так что не переключайте YouTube-каналы.
Спасибо.